Значит, братья, мое желание и поручение беседовать на тему о предопределении. Я бы даже не хотел называть беседовать о кальвинизме, о предопределении, потому что мы с вами будем касаться не только личности Кальвина, но и других. Но как нам вот с вами правильно понимать это учение? Признаюсь, что учение одно из сложных. Но это он ему скажи, да? Довода. Все уже там сделано. Хорошо. Почему возникла такая необходимость? Хочу прямо сказать, что до того, как у нас был железный занавес, нас проблемы эти не волновали. Потому что у нас в русском братстве даже почвы не было для кальвинизма. Хотя некоторые пытаются сейчас представить, что будто и наши предшественники имели склонность к кальвинизму. Даже Одинцова чуть не зачисляют по символу веры по одной строчке там. Но я хочу сказать, что вот высказывая наших братьев, я читаю слова Павла Васильевича Павлова на Всемирном конгрессе баптистов 21 июля 23 года в Стокгольме. Он так говорит: русские баптисты не спорят, они бедные, бедны материально. Наш социальный состав – рабочие крестьяне, но мы богаты, богаты духом. Мы переживаем эпоху энтузиазма, движение наше растет и ширится, потому что в нас жив дух древней апостольской церкви. И этим энтузиазмом восполняется недостаток материальных средств. У нас почти нет профессиональных проповедников, регулярно получающих жалования. Наши работники в большинстве своем, по примеру апостола Павла, собственными руками зарабатывают хлеб и проповедуют Евангелие. Голодные, оборванные и часто босые, но влекомые и побуждаемые духом, странствуют они по обширной нашей земле и не всегда за неимением средств могут пользоваться железной дорогой. Им известны все нужды и горе братьев, они живут с ними одной жизнью. Не в пример другим странам, где начиналось баптистское движение, мы до сих пор, существуя в России уже 60 лет, ниоткуда не получали пособий на пропаганду своих идей, хотя враги наши всегда объявляли нас, смотря по политическому моменту, ставленниками то Вильгельма, то Англии, то иностранных капиталистов. Но наш успех во внутренней силе, которую дает Бог. Поэтому мы не имеем нужды в проповедниках, приезжающих в Россию из-за границы для проповеди Евангелия. Мы обойдемся собственными силами. Успех может быть усилен средствами достаточными, чтобы хотя немного помочь нашим братьям-проповедникам, отрывающимся от повседневного профессионального труда. Еще одно высказывание я прочитаю секретаря Союза Иванова Клышникова в 28 году в Торонто на съезде. С самого начала работа баптистов в нашей стране находилась в руках природных жителей России. На протяжении всей истории нашего братства нам приходится упорно отстаивать чистоту баптистских принципов в связи с работой заезжих иностранных миссионеров. Это он ясно подчеркнул. Ну и вот когда у нас железный занавес поднялся, то много очень к нам туристов, богословов и много очень литературы. И вот в этой литературе, знаете, вот если так уже быть в какой-то мере сведущим, то можно очень легко разбираться. А если так вот поглощать, как вот голодный человек, как Михаил Иванович рассказывал, когда его выпустят, будет он разбираться, с какой муки хлеб испечен, да? Из первого или второго сорта, правда? Рассказывает Туполев, этот знаменитый авиаконструктор, вдруг шел-шел с делегацией, потом с ним что-то случилось, зашел, купил буханку хлеба, сел на асфальт, полились слезы, он ест хлеб. Все думают, что что-то с ним случилось, а он вспомнил то время, когда он тоже был репрессированный. Поэтому в такое время мы поглощали эту литературу, но когда вот уже стали к нам заезжать массовым таким планом профессора, открывать колледжи, мы поняли, что мы находимся в очень большой опасности. Вот хотя бы пример, вот у нас в Донецкой области там открыт колледж. И я помню... А? Ну, все равно это одно и тот же статус. Ну, пусть так. Картавенко, он в очень хороших отношениях с нами был. Наш брат Володя Картавенко, а это его родной брат был одним из директоров колледжа. И так-то в беседе говорит, вот это, говорит, работа чувствуется. Американцы так все наладили, хорошо, все. А через 2 года он приезжает с одним братом. Говорит, у нас большая просьба, что такое? Поехали на беседу. Я хочу, чтобы в присутствии американских профессоров вы со студентами побеседовали о кальвинизме. Что такое 80% зараженных кальвинизмом? Вот так успех. За 2 года. Ну и когда мы беседовали... Донецк, вот эти выпускники. И когда мы стали беседовали, я ему задаю вопрос. Вы откуда? Я из Совета Церкви. О, мы знаем про нас. Мы о вас молились. Я говорю, вы считаете нас спасенными? О, да, слава Богу. А вы спасенные? Я говорю, да, слава Богу. Не несите вы нам этого учения, оно нам не нужно. Пожалуйста. Он, значит, переводчик привел. Говорит, о, а это не я, это другие. Я псалмы преподавал. Я говорю, хорошо, а вы кальвинист? Да, я кальвинист. Я говорю, вот это и все. Человек может ни слова не сказать об учении Кальвина, чтобы его не упрекнули. Он может прекрасно преподать псалмы Давида, а потом скажет, о, да, я кальвинист. Это все, это авторитет. Это другие привозили. А потом говорит, уже через первую говорит, знаете что? Ну, мы вас как-то еще можем послушать. Но вот скоро пойдут те, которые вообще вас не будут слушать. А ну так и есть, братья. И вот это сначала дом молитвы построить, помощь указать, колледж там открыть, все. А цели их все равно наводнить наше братство вот этим учением. Ну и прямо скажем, когда вот Георгий Петрович, настолько уважаемый в нашем братстве, стал приезжать и с ним... 5-10 профессоров, еще там женщины такой внешности, не совсем восприимой для нас. И все это стало вторгаться, и цель их была принести это учение. И Георгий Петрович по чистосердечности говорит, я хотел русскому братству нашему советскому сообщить богатый материал западного братства. Но этот богатый материал состоял весь вот с кальвинистским соусом, братья милые. Поэтому у нас возникли большие конфликты, и пришлось беседовать, и пришлось что-то писать. А их цель была именно такая, только подарить вот это все нашему братству. У нас были большие столкновения на Дальнем Востоке и везде. И вот... Хочу сказать, что просто боязно так беседовать очень прямо на эту тему, но необходимо. На Западе очень почитаем Жан Кальвин, и он действительно очень много сделал в истории реформационного движения, и мы не хотим все вот так перечеркнуть, да, но даже как пишет этот чешский дидакт Каменский, даже великие люди могли в чем-то мыслить неправильно и заблуждаться. Поэтому вот это приходит сейчас побеседовать о предопределении, как нам понимать. И хочу сказать, что нужно будет писать, если кто-то хочет что-то оставить в памяти, потому что все в памяти трудно сохранить. И я долго колебался, как или провести положительные такие ответы, или же дать и то, и другое, чтобы дать пищу для разума. И лучше хочу так, выписывал и те, и другие места из большого количества бесед, книг, и просто, чтобы вы сами мыслили, братья, и мы мыслили, и чтобы мы пришли не просто по начетничеству к какому-то выводу, что Кальвин плохой или все прочее, а чтобы мы сделали вывод вот такой правильный, разумно поразмышляя над Словом Божьим. Вот в этом плане вот цель беседы, и поэтому пусть Бог нам поможет. В чем основная проблема? Вот какие вопросы. Суверенитет всезнающего и всемогущего Бога и наличие свободной воли у человека. Как вот эти два понятия примирить? Бог суверен в каком плане? Есть ли у человека свободная воля? Если есть, насколько она распростирается в деле спасения? Кто ответственен за спасение человека? Всемогущий Бог или человек? И вот эти вопросы, они настолько важны в нашем деле благовестия, в домостроительстве, что их мы никак не обойдем. Ну, поскольку с именем Кальвина и связано учение кальвинизм, хочется сначала сказать несколько об этой личности и основные принципы его учения. Опять скажу, братья, как все очень тонко преподносится. Мне вот буквально где-то месяц назад пришлось беседовать с очень эрудированным человеком. У нас есть там небольшой городок Кировск. Братья там в сапожке работают. Ну и там подходили к ним верующие. И потом, значит, в беседе узнаю, что у тех братьев семена кальвинизма проросли очень сильно. Откуда идет? Дальше, дальше. Ну, и служителя уже там имеют такую склонность. На самое главное, там есть один брат, у них инвалид, но очень эрудированный, и от него как-то все черпают. И попросили побеседовать. У нас беседа была часов 5-6. Ну, почему он такой эрудированный? Во-первых, он был директором шахты, а потом как-то сломал позвоночник в шейном плане. Он прикован к постели, но голова изумительно работает. Это такая точная логика, такой софизм, что я сначала растерялся, как с ним беседовать. Что не скажу, он сразу противодовод. Скажу сразу противодовод. И, ну, буквально теряешься. Ну, а потом уже о Кальвине. У него два тома Кальвина. «Наставление в христианской вере». Вот такие толстые, изумительный переплет, изумительное издание. Ну, это тот самый труд, который на Западе назван «Институты христианской религии». Это одно и то же. Говорит, я ничего, вот вы мне говорите, ничего там нет. Я вас уверяю. Это все наговор. А потом открываем энциклопедию. Учение о предопределении у Кальвина изложено в третьем томе. А третий том нам пока не дают, понимаете? О, вот что. И когда дальше начали разбирать, что вот пока он Бог в своем суверенитете просто взял и сказал, вот этих создам на спасение, а вот этих на погибель. Говорит, это какой-то не тот Бог. Я что-то другого Бога по Библии воспринял. И в конце беседы говорит, я, конечно, буду думать, но это не мой Бог. Не мой это Бог. Вот поэтому, братья, и хотелось, чтобы прямо вот представить, вот как это все будет выглядеть, чтобы мы сделали вывод, и чтобы мы уже действовали по убеждению, а не по принуждению какому-то, лишь все так мыслят, и я обязан так мыслить. Это будет очень трудно. Какие основные принципы? 5 принципов. Первый принцип – полная порочность человека. Грешный человек абсолютно не способен сделать что-либо для своего спасения. Ну, я хочу сказать, что мы бы, наверное, и не возражали на этот принцип, да? Полная порочность человека. Хорошо. Грешный человек абсолютно не способен сделать что-либо для своего спасения. И нет, это все первый принцип. И дальше вера – дар Божий. Вера – дар Божий. Второй принцип. Безусловное избрание. Знаешь, что такое слово «безусловный», да? То есть Богу никаких условий никто не ставит и не должен. Вот так он захотел. И это не библейский вывод, а просто богословско-философский вывод. Безусловное избрание. Пояснение. Кальвин верил, что до создания мира Бог избрал тех, кто спасется, и тех, кто погибнет. Бог дает спасающую веру тем, которые избраны им для спасения, неизбранные же обречены на погибель. Значит, безусловно, избрание. Кальвин верил, что до создания мира Бог избрал тех, кто спасется, и тех, кто погибнет. Без всякого условия, имейте в виду. Бог дает спасающую веру тем, которые избраны им для спасения, неизбранные же обречены на погибель. Это еще называется двойное предопределение. То есть одних предопределяет на спасение, других на погибель. Сами кальвинисты поняли, что здесь тупик, это не тот Бог. И поэтому реформированные кальвинисты, они приходят к одному предопределению. И как они вот это толерантно преподнесли. Да, Бог создал одних для спасения, а других оставил на погибель. То есть, не обращая на них, на погибель Бог не создавал, а просто оставил их на погибель. Но это уже реформированные кальвинисты. Так, третий принцип. Ограниченное искупление, против которого, наверное, сейчас вся наша совесть восстанет. Христос умер только за тех, которые были избраны Богом для спасения еще до сотворения мира. Христос умер только за тех, которые были избраны Богом для спасения еще до сотворения мира. Но я не провожу мест Писания, потому что дальше мы будем все это раскрывать, полностью учения другие, и беседовать будем. Четвертый принцип. Всепобеждающая благодать. Всепобеждающая благодать. Когда Бог намеревается спасти кого-либо, не существует силы во Вселенной, которая могла бы воспрепятствовать Ему. Вот это всепобеждающая благодать. Когда Бог намеревается спасти кого-либо, не существует силы во Вселенной, которая могла бы воспрепятствовать Ему. Предопределенной обязательно откликнется на призыв к покаянию. Предопределенной обязательно откликнется на призыв к покаянию. Но отсюда возникает сразу вопрос, а если он предопределен, но для чего нам столько молитв, столько проповедей? Он все равно придет, правда? А если не предопределен, что толку за него молиться, правда? Это погружает нас в такой тупик, в такой фатализм, из которого почти нет выхода. И пятый принцип – вечное спасение. Те, кто был спасен однажды, спасутся навеки. Те, кто был спасен однажды, спасутся навеки. Или еще у нас это невозможность потери спасения. Мы с вами знаем, это их принцип. Тоже мы будем с вами беседовать. Кто спасен однажды, спасется навеки. Их такой основной принцип. И по этому принципу живут 90% американских баптистов-кальвинистов. Кальвинисты – это детокрещенцы, имейте в виду, основные кальвинисты. И реформированные, и ортодоксальные – это детокрещенцы. А баптисты, которые баптистское вероучение приняли, но они приняли вот этот принцип – невозможность потери спасения, прямо называются баптисты-кальвинисты. Когда мы были в Голландии 3 раза вот на конференциях, Фриденштимы там наши, то нам предоставляли храмы, кальвинистские храмы, очень могучие, только под орган петь. И орган, там очень огромные органы. Но нам так оказывали снисхождение, сцену среди храма устраивали, располагался у нас ансамбль. Ну, там нужно было на конференции свидетельствовать о покаянии, там, как происходит. А я всегда призывал к покаянию. И вот выходили души, но кто выходил? То армяне вышли, беженцы, то еще. А уже на третью мы служение поехали, подошли к несколько пасторов и говорят: вы, пожалуйста, у нас к покаянию не призывайте. У нас все спасенные, все вот в таком плане. Ну, а потом, значит, перерыв. Ну, в перерыв они туда ходят, кофе, сигаретки покурят, опять приходят. А потом, гляжу, я стою в сторонке, и человек 15 вот так окружили, и такие удивленные взгляды. Я думаю, что такое? А переводчик подошел, говорит: они пришли посмотреть на того, кто решил сказать слово против Кальвина. Для них это такое удивление вообще. И там, когда уверовала наша, вернее, их кальвинистская сестра Ингрид, они, мы еще в Сибири встречались, много беседовали, она приехала туда, потом еще раз, и к нам подходит в платочке. Я, говорит, приняла крещение, теперь баптистка, но меня объявили сумасшедшей. И иначе никто даже на это не смотрит. Вторая сестра Арнольда, может, кто слышал, по Сибири, да? А? А? Были, да? Но вот Ингрид, она сейчас баптистка в таком плане. Арнольда, молодая, у нее отец очень богатый, владеет колбасной фабрикой, очень большую помощь на миссию Фриденштима оказывает. Она тоже дальше, больше. И мы, когда уже по Германии третий раз были, у нее созревало желание принять крещение. Она настолько старалась русский язык учить. И сейчас она очень хорошо владеет, и миссионерка в Сибири. Ну, хотя бы как она знала русский язык, я говорю: тебе большой привет. Привет? Большой? А что такое большой? Я говорю: ну вот такой, как медведь. Я говорю: да, такой. Ну, она так... Ну, такая откровенная, такая, прибегает: скорее пошли, что такое, русский корабль пришел, я уже договорилась, дают проповедь. Что ее побуждает? Русский корабль, голландку, там в Голландию пришел, мы ходили там с нашим отцом по всей порту, там русский корабль. И вот она все-таки решилась принять крещение. А потом уже приезжает в Россию и говорит: ну, я хочу сказать вам одну вещь деликатную. Меня теперь замуж никто не возьмет. Мне только ехать в Россию. Может, там кто-нибудь меня возьмет. И она вот так решилась. Вот так основные кальвинисты смотрят на то, все, кто вот... Ну, и мы дальше будем рассуждать о личности Кальвина. Что это был очень человек довольно жестокий. Я вот большим материалом располагаю книг, 8 брошюр против кальвинизма. И одна из них — Стефан Цвейг, это известный австрийский писатель. Он раскрыл образ Кальвина по историческим материалам, особенно когда он сжигал вот Сервета, знаменитого ученого, который открыл второй круг кровообращения, Моне казнил, 64 жертвы. Значит, в чем основная ошибка? Значит, католицизм настолько наложил отпечаток на все, что все католическое надо было отвергать. И вот это институты религии Кальвина, это трактат для короля Франции Франциска. Он любым путем хотел утвердить протестантизм. И вот эта отчаянная борьба с католицизмом заставила его вот принять учение, которое еще когда-то Августин излагал о предопределении. Потому что католицизм уклонился во что? Что ты не заботишься о спасении, а о твоем спасении позаботится церковь и римский папа, понимаете? Поэтому восстание против этого сделало такой крайний уклон в суверенитет Бога, но Бог предоставлен не такой, как Он многомилостивый. Как Авраам говорит, судья всей земли поступит несправедливо, он предстанет жестоким. И вот по такому образцу Кальвин пытался в Женеве, а туда он был приглашен в 1531 году после убийства Цвингли. Знаменитый реформатор вместе с Лютером начинал. И он там был, потом его изгнали, потом он вернулся, и он там, значит, теократический режим создал. То есть богоправление, церковь над государством. Он так и представлял по образцу ветхозаветных пророков, когда пророки царей ставили, Самуил, Саула, когда повелевали царям. Он так и думал, что может. Но в чем ошибка, братья дорогие, что если церковь берет на себя роль правителя, то ей надо и роль карателя брать на себя, правда? Обязательно будут несогласные. И ничего не осталось вот этому Кальвину, как сервета сжечь на костре инквизиции. И вот этот Стефан Цвейг показывает, какая это была жестокость. 42-летний цветущий ученый. У него были какие-то уклоны в понятии. Он не мог понять, как Бог в трех лицах, например. Но он просил милосердия. Нет. И когда уже его повели на костер, он кричит «Конфутатис», то есть «Милуйтесь», «Бенедиктус», «Благословен Бог», «Будьте благословены ко мне», «Отсеките голову». Нет, только «Жечь на костре». И вот это все так показано и преподнесено. И Стефан Цвейг делает такую заставку. Если нехороший человек начинает делать хорошее дело, то дело становится нехорошим. Вот в этом плане. Есть даже в апологетике такой метод единичной аргументации. Если тебе противник что-то хочет преподнести, защитить, и ты видишь, что один из пунктов его строения совершенно нелогичен, в этот пункт, в эту трещинку надо забивать как бы дальше-дальше и опрокинуть все строение вот на этом нелогичном пункте. И тут тоже так же получается. Но в этом плане, дорогие друзья, хочется сказать, что мало осталось Божьей милости, совсем даже не осталось. И я уже не буду говорить, что смертные приговоры братьям нашим, анабаптистов, подписывались без рассуждения. Их казнили без рассуждения, и Кальвин, и, к сожалению, даже у Лютера находятся такие некоторые. Вот. И поэтому наше происхождение не от Лютера, не от Кальвина. Наши братья, скорее, вот те анабаптисты, которые провозгласили это учение и умирали за него, которых в реках топили сотнями. Ну, еще вот вы, наверное, слышали, менониты, да? Это голландский реформатор Менно Симонс, он тоже не кальвинист, ни на йоту. Почему у нас нет платформ для кальвинизма? А поселенцы, когда Екатерина разрешила в Россию переселиться, они в основном вот эти немцы-голландцы. Они принесли свое учение, и вот на Украине он называл штундизм, да? А слово штунде – урок. Они собирали работников и обязательно им преподавали час евангельский час, и молились, и кто ходил, назывался штундистами. А Менно Симонс – анабаптист. Поэтому у нас вот этого нет учения. Но учение Кальвина очень быстро стало распространяться. Во-первых, это был богослов. В то время у Лютера богословских трактатов очень мало. А это вот такой объемный труд выпустил. А ведь люди-то, католики, они же были неграмотные в Слове Божьем. Библия была... Почему Лютер стал переводить Библию? Библия была цепями к алтарю прикована. Простой прихожан не имел права ее читать, понимаете? Виклиф потерпел за то, что на английский язык перевел Библию. Это нельзя было, понимаете? И поэтому люди были, когда им преподнесли это учение в противовес католическому, и приняв протестантизм, они сразу приняли кальвинизм на 100%. Еще вам один секрет скажу. Ну, кто у нас король проповедников, скажите? Спержен. Вот Рогозин говорит, пусть он трижды королем, но если он одно проповедовал, а ни слова не сказал об освящении, я таких королей боюсь. Вот он. Кто такой Спержен? Это французский кальвинист. Гугеноты, слышали такое слово, да? Это как раз французские кальвинисты, которых в ночь в праздник святого Варфоломея побили протестанты. Они двинулись буквально лавиной туда, в Англию. И вот предки Спержена — это кальвинисты. Поэтому Спержен пришел, впитавший кальвинизмом там. Сам он перерос его 100 раз. И в своих проповедях он давно его перерос. Вот прочитайте проповедь Спержена, он говорит там, тысячная толпа. Вот кто хочет знать, предопределен он или нет, иди кайся, и ты сейчас точно предопределен, понимаете? Это перерастание в духе всего этого учения. Но тем не менее, он выпустил книжечку «Избрание», и там он говорит, что армянизм – это ересь. То есть вот то учение, которое мы сейчас будем рассуждать, которое мы ближе к вам, к нам с вами. И мне вот с Америки два союза прислали свои, значит, трактаты, что мы полностью поддерживаем учение Кальвина, понимаете, в этом плане. Поэтому вот почему нам приходится сходить. А у нас как? Ну, мне пришлось вот такую маленькую книжечку только написать, учение Кальвина, святое Слово Божье. А в Москве есть теологическое общество уже, самое, так сказать, высокоэлитные, они раскритиковали мастерски эту книжечку, мастерски. Я читал, это действительно, за что ухватились, но у меня была сделана ошибка, не моя, издателями. Вместо Орлеана напечатали Орман, понимаете? Почему так? Потому что в рукописи, что Орлеан, что Орман, понимаете? Они так написали. Так они так вот на этом одной ошибке, так мастерски построили, что все упрокинь, что это все неграмотно. Мифический, Орлеан, ну ладно. Но меня не это поразило. Как они расписались под кальвинизмом, понимаете? То есть вот наши общины, регистрированные общины, они расписались под регистром. И если теологическое общество от листок так авторитетно заявил, что наш теперь учение кальвинизм, то, братья, подумайте, что у нас остается с вами. Поэтому и нас заставляет это очень глубоко, глубоко все исследовать. Ну, в противовес Кальвину было учение Арминиуса. Позднее. Я немножко сейчас об Арминиусе вам скажу, чтобы знать, кто он, как. Значит, настоящее его имя — Якоб Херманзон. Очевидно, по происхождению он все-таки немец, потому что Херман, Германия, да, Зон — сын, а Херман, как переводится, господин человек, Германия, знаете, да, это арийцы, сын господина человека, то есть, ну, германская фамилия. Потом он взял себе фамилию латинскую Арминий или Арминиус, родился в Голландии в 1560 году, учился в двух университетах. Замечу, что Кальвин ни одного университета не закончил. Рогозин очень смело пишет, говорит, недоучка богослов. Он 2 курса закончил и бросил, потому что не согласен был с католической доктриной. И пошел в юридический факультет, и его не закончил. А этот закончил, и главное, учился-то он у правой руки Кальвина, Теодор де Беза. То есть он был полностью в кальвинистском учении наставлен, вот этот Арминий или Арминиус. Почему мы о нем сейчас вспоминаем? И Теодор де Беза очень хвалил его как ученика. Но в 1858 году 1598 году, простите, был рукоположен в Амстердаме. А потом он был призван на защиту учения Кальвина от Дирка Конхерта, на защиту доктрины Кальвина. И вот при защите он понял, что тот прав. Ему пришлось просто хранить важное молчание. Так сильно выступить против Кальвина тогда никто не решался. Это была бы та же инквизиция. Потом его пригласили в университет. С 1603 года он профессор университета. До 1609 года, где он и умер. Его основной труд – объявление мнений. Он боязливо выступает против Кальвина, и просто после смерти лишь вот так он приобрел большую популярность. В университете он преподавал в Лейдене. И вот я теперь вам цитирую прям высказывание из его трудов. Потом мы 5 пунктов уже составим тоже. Арминица. А теперь несколько высказываний. Мы зависим от благодати Божией, но благодать эта дается таким образом, что человеку предоставляется возможность принять ее или не принять. Как логично. Мы полностью зависим от благодати Божией, правда? Но мы можем принять ее или не принять. Как Моисей говорит, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение или проклятие. Избери. Зависимы. Мы зависимы от благодати Божией, но благодать эта дается таким образом, что человеку предоставлена возможность принять ее или не принять. И второе. Божье избрание или предопределение людей основано не на его суверенном выборе, но на предузнании нашего выбора. И помните, к римлянам, кого он предузнал, и потом уже тем определил, понимаете? Поэтому Божье предопределение просто так Бог захотел, а он предузнал. На предузнании. Не просто на суверенном предопределении, но на его предузнании нашего выбора. Мы будем рассуждать. Я просто так вас познакомил с фигурой, с личностью Арминиуса. А теперь вот пункты, которые Арминиус уже выделил в своем труде. Значит, сначала я вам основные тезисы скажу, арминианство, а потом 5 пунктов. Основные тезисы. В Иисусе Христе Бог даровал свою спасающую благодать каждому грешнику. Вот это нам очень ценно, да? В Иисусе Христе Бог даровал спасающую благодать каждому грешнику. Упал. Адам согрешил. И у человека ничего не осталось, чтобы самому себя спасти. Но у него остается та часть свободной воли, которой он может самостоятельно принять решение, принять эту благодать или отвергнуть. Или, как он выражает, вот смотрите, и способен принимать верные решения, которые приведут его ко спасению. Значит, грешник, он может принять решение покаяться и прийти к Богу. Я еще повторю и дальше. Невозрожденный человек имеет свободную волю и способен принимать верные решения, которые приведут его ко спасению. Дальше. Каждый человек может иметь спасающую веру. Каждый человек может иметь спасающую веру, если он этого захочет. Каждый человек может иметь спасающую веру, если он этого захочет. Бог многомилостивый, человеколюбивый. Потому что сеятель вышел сеять, он везде посеял? Или только на хорошую почву посеял, а? Если бы сейчас нам трудно воспринять, вот бы трактор вышел сеять и по дороге давай по асфальту сеять, да? Мы бы никак не восприняли. А вот тот сеятель наш, да что ж он сеял там, понимаешь, в тернии, на дороге бросал? Так это символический посев, сын человеческий для каждой души. И будет проповедуемся его Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, по всей вселенной, чтобы никто не сказал: «Господи, я-то этого не слышал, позволь». Зернышко веры, как дар, падало на твое сердце, но какое оно оказалось. И оно проросло, но потом или гонение, или чернии, кто на торговлю пошел, кто там поле смотреть, и все. Поэтому перед Богом не будет никто скажет: «Господи, ты виновен в моей погибели». А если по кальвинизму, то так и получается. Ты меня таким создал. За что ты меня судишь? Ты ж меня предопределил к погибели. За что ты меня судишь? В муку вечность, понимаете? И еще самое страшное, что получается. Если Бог кого-то предопределил на погибель, то значит Бог создал и средства для погибели. А чем гибнет человек? 6 глава к Римлянам, последний стих. «Ибо возмездие за грех что? А дар Божий – жизнь вечная». Значит, выходит, что Бог милостивый создал орудие для погибели – грех. Это у вас уложится у кого-то или нет? Да никогда в жизни. И даже вот тот Августин, как Рогозин пишет, даже Августин, запутавшийся в своих философиях, он начал это учение предопределения. Вот мы дальше немножко пойдем, я поясню. Но он так пишет: даже грешно подумать, что Бог что-то создавал не на благо. Разве грех может быть создан на благо? Никогда. Поэтому, братья, думайте. Пусть сегодня вот это будет, может, немножко я затяну, потому что так вот не получится очень скоро пробежаться. Но надо, чтобы осталось вот как-то в сердце. Потому что иначе большая трагедия грозит всему нашему братству. Большая часть уже сдались перед этим учением. Оно очень опасно. И мы будем говорить, почему оно опасно дальше.
Может быть, вот этот трактат о четырех духовных законах, где четвертый гласит, что человек должен принять приглашение Божие актом своей воли, оно не противоречит?
Нет. Актом своей воли нет. Теперь основные принципы Арминиуса. Значит, тоже пять принципов. Почему пять? Потому что он прямо против того шел. Первое. Свободная воля человека. Спасение человека зависит от его личного решения. Спасение человека зависит от его личного решения. Спасение невозможно без содействия Святого Духа. Но человек имеет способность верить до того, как он родится свыше. Да, я вам все дам записать и разъяснять будем. Значит, спасение человека зависит от его личного решения. Записали, да? Дальше. Спасение невозможно без содействия Святого Духа. Спасение невозможно без содействия Святого Духа. Но человек имеет способность верить до того, как он родится свыше. Собственно говоря, ведь покаяние приходит уже после веры, правда, у всех? И способность веры человек имеет до того, как родится свыше. Вера от слышания. А слышание от чего? От Слова Божьего. Поэтому слышать каждый, только хочет или не хочет, это другое дело. Повторяю еще раз. Спасение невозможно без содействия Святого Духа, но человек имеет способность верить до того, как он родится свыше. Записали, да? Но человек имеет способность верить до того, как он родится свыше. Можно дальше, да? Второе. Обусловленное избрание. У Кальвина безусловное избрание. Помните, да? Обусловленное избрание. Значит, как разъясняем? Бог из вечности предузнал, кто примет Евангелие и будет спасен, и кто не откроет свое сердце для спасающей благодати. Бог из вечности предузнал, кто примет Евангелие и будет спасен, и кто не откроет свое сердце для спасающей благодати, и в результате погибнет. Ибо кого он предузнал, как дальше? И мы вот с вами сейчас обратим внимание, темы предопределим. Большинство переводит тех предопределил, а там не тех. Там вот большая, и Рогозин вот раскрывает эту тему предопределил, что Бог предопределил нас не на погибель или на спасение, а тем предопределил быть подобным. Он нас на освящение предопределил. И как нам созвучно, когда мы материал об очищении священия имеем. Но это будем потом рассказывать. Это удивительное открытие Рогозина. Второй пункт. Бог из вечности предузнал, кто примет Евангелие и будет спасен, и кто не откроет свое сердце для спасающей благодати и в результате погибнет. Записали, да? Братья, вы как-то краткими словами. И кто не откроет свое сердце для спасающей благодати и в результате погибнет. Бог предузнал тех. Как? Сейчас мы будем рассуждать. Не сейчас, чуть позднее. Дальше. Божье решение обусловлено будущими действиями самого человека. Нет, это все второе. Это все разъяснение. Это все разъяснение. Божье решение обусловлено будущими действиями самого человека. То есть Бог не просто вот так решил. Все обусловлено. И даже если кальвинисты свой самый большой, самое такое у них место считается непровержимое, Иакова возлюбил, а Исава что?